Меня удивило, что он жил так долго, учитывая испытываемые на протяжении десятилетий горечь и жалость к себе. Я ему чем-то нравился, и мы часто подолгу беседовали. Заканчивая разговор, который состоялся у нас перед моим отъездом в Мексику, он сказал: «У меня было достаточно времени, чтобы оглянуться назад и разобраться в происходившем. Главные события моей жизни уже давно стали историей, причем далеко не лучшими ее эпизодами. И возможно, что я потратил годы своей жизни в погоне за тем, чего просто не существовало. В последнее время я чувствую, что верил в какой-то пафос. Ради этого не стоило жить. Теперь-то я это знаю. Но потерянных 40 лет уже не вернуть». Я сказал Дону Хуану, что причиной моего внутреннего конфликта были его слова о контролируемой глупости. «Если нет ничего, что имело бы значение, — рассуждал я, — то тогда, став человеком знания, неизбежно придешь к такой же опустошенности, как этот старик, и окажешься не в лучшем положении». «Это не так», — возразил Дон Хуан. «Твой знакомый одинок, потому что так и умрет, не умея видеть. В своей жизни он просто состарился, и сейчас у него больше оснований для жалости к себе, чем когда бы то ни было. Он чувствует, что потеряно 40 лет, потому что он жаждал побед, но потерпел поражение. Он так никогда и не узнает, что быть победителем и быть побежденным – одно и то же. Теперь ты боишься меня, потому что я сказал тебе, что ты равнозначен всему остальному. Ты впадаешь в детство. Наша судьба, как людей, учиться и идти к знанию следует так, как идут на войну. Я говорил тебе об этом много раз. К знанию или на войну идут со страхом, с уважением, с сознанием того, куда идут, и с абсолютной уверенностью в себе. В себя ты должен верить, а не в меня. Ты боишься пустоты, в которую превратилась жизнь твоего знакомого. Но в жизни человека знания не может быть пустоты. Его жизнь заполнена до краев. Дон Хуан встал и вытянул перед собой руки, как бы ощупывая что-то в воздухе. «Все заполнено до краев», — повторил он, — «и все равнозначно. Я не похож на твоего знакомого, который просто состарился. И утверждая, что ничто не имеет значения, я говорю совсем не о том, что имеет в виду он. Для него его борьба не стоила усилий, потому что он потерпел поражение. Для меня нет ни побед, ни поражений, ни пустоты. Все заполнено до краев, и все равно. И моя борьба стоила моих усилий. Чтобы стать человеком знания, нужно быть воином, а не ноющим ребенком. Бороться не сдаваясь, не жалуясь, не отступая, бороться до тех пор, пока не увидишь». И все это лишь для того, чтобы понять, что в мире нет ничего, что имело бы значение. Дон Хуан помешал содержимое кастрюли деревянной ложкой. Суп был готов. Он снял кастрюлю с огня и поставил на прямоугольное кирпичное сооружение возле стены, которым пользовался как столом и полкой, и ногой подвинул к столу два низких ящика, служивших стульями. Сидеть на них было довольно удобно, особенно если прислониться спиной к вертикальным брусьям стены. Налив мне полную миску, Дон Хуан знаком пригласил меня к столу. Он улыбался, глаза его сияли, словно мое присутствие доставляло ему море радости. Аккуратным движением он придвинул мне миску. В том, как он это сделал, было столько тепла и доброты, что я воспринял этот жест как предложение восстановить свою веру в него. Я почувствовал себя идиотом, и чтобы как-то развеять это ощущение, начал разыскивать свою ложку. Ее нигде не было. Суп был слишком горячим, чтобы пить прямо из миски. И пока он остывал, я спросил у Дона Хуана, означает ли контролируемая глупость то, что человек знания никогда не может любить. Дон Хуан перестал есть и расхохотался. «Ты слишком озабочен тем, чтобы любить людей, тем, чтобы тебя любили. Человек знания любит, и все. Он любит всех, кто ему нравится, и все, что ему по душе. Но он использует свою контролируемую глупость, чтобы не заботиться об этом. Что полностью противоположно тому, чем сейчас занимаешься ты. Любить людей или быть любимым ими это еще далеко не все, что доступно человеку». Он посмотрел на меня, слегка склонив голову набок, и добавил: «Подумай об этом». «Дон Хуан, есть еще один момент, о котором я хотел бы спросить. По твоим словам, для того, чтобы смеяться, нужно смотреть глазами. Но мне кажется, что мы смеемся, потому что думаем. Возьми слепого. Он тоже смеется?» «Нет, слепые не смеются. Они могут производить звуки, похожие на смех. И тела их при этом будут вздрагивать, как при смехе. Но они никогда не смотрели на смешные стороны мира. И им приходится их воображать. Поэтому по-настоящему хохотать слепые не могут». Больше мы не разговаривали. Я чувствовал себя счастливым. Сначала мы ели молча, а потом Дон Хуан начал смеяться. Я использовал сухой прутик, чтобы подносить овощи ко рту. 4 октября 1968. Сегодня днем, выбрав время, я спросил Дон Хуана, не будет ли он возражать, если мы немного поговорим о видении. Он сначала вроде согласился, но потом, усмехнувшись, сказал, что я вновь взялся за свое, пытаюсь подменить разговорами действия. «Если ты хочешь видеть, ты должен позволить дымку вести себя», — сказал он с ударением. «Разговаривать же об этом я не желаю». Я помогал ему очищать какие-то сухие растения. Довольно долго мы работали в полном молчании. От долгого молчания мне всегда становится не по себе. Особенно в присутствии Дона Хуана. Наконец я не выдержал и задал вопрос, вырвавшийся у меня чуть ли не самопроизвольно. «Как человек знания применяет контролируемую глупость, если умирает тот, кого он любит?» Вопрос застал Дона Хуана врасплох. Он удивленно взглянул на меня. «Возьмем Лусио», — развил я свою мысль. «Если он будет умирать, останутся ли твои действия контролируемой глупостью?» «Давай лучше возьмем моего сына Эулалио. Это более подходящий пример», — спокойно ответил Дон Хуан. «На него свалился обломок скалы, когда мы работали на строительстве панамериканской магистрали. То, что я делал, когда он умирал, было контролируемой глупостью. Подойдя к месту обвала, я понял, что он уже практически мертв. Но он был очень силен, поэтому тело еще продолжало двигаться и биться в конвульсиях. Я остановился перед ним и сказал парням из дорожной бригады, чтобы они его не трогали. Они послушались и стояли вокруг, глядя на изуродованное тело. Я стоял рядом, но не смотрел, а сдвинул восприятие в положение видения. Я видел, как распадается его жизнь, расползаясь во все стороны, подобно туману из мерцающих кристаллов. Именно так она обычно разрушается и испаряется, смешиваясь со смертью. Вот что я сделал, когда умирал мой сын. Это единственное, что вообще можно сделать в подобном случае. Если бы я смотрел на то, как становится неподвижным его тело, то меня бы изнутри раздирал горестный крик, поскольку я бы чувствовал, что никогда больше не буду смотреть, как он, красивый и сильный, ступает по этой земле. Но я выбрал видение. Я видел его смерть. И в этом не было печали. Не было вообще никакого чувства. Его смерть была равнозначна всему остальному. Дон Хуан замолчал. Он казался печальным. Вдруг он улыбнулся и потрепал меня по затылку. «Другими словами, когда умирает тот, кого я люблю, моя контролируемая глупость заключается в смещении восприятия», — сказал он. Я вспомнил тех, кого любил сам, и сердце защемило от приступа жалости к себе. «Счастливый ты, Дон Хуан, умеешь сдвигать восприятие, а я могу только смотреть». Мои слова его рассмешили. «Счастливый осел», — произнес он. «Это тяжкий труд!» Мы засмеялись. После длительной паузы я снова начал его расспрашивать, видимо, для того, чтобы развеять собственную печаль. «Дон Хуан, если я правильно понимаю, в жизни человека знания, контролируемой глупостью, не являются только действия в отношении союзников и мескалита, верно?» «Верно», — кивнул он. Союзники и мискали — это существа совершенно иного плана. Моя контролируемая глупость распространяется только на меня и на мои действия по отношению к людям. Да, но логически можно предположить, что человек знаний мог бы рассматривать как контролируемую глупость также и свои действия в отношении союзников и мискалита, не так ли? Какое-то время он молча смотрел на меня. «Снова ты начинаешь думать». Человек знания не думает, поэтому возможность такого логического предположения для него исключена. Возьмем, к примеру, меня. Я говорю, что практикую контролируемую глупость по отношению к людям, и говорю так, потому что способен их видеть. Однако я не могу увидеть, что скрывается за союзником, поэтому он для меня непостижим. Как, скажи на милость, могу я контролировать свою глупость, сталкиваясь с тем, чего не понимаю? По отношению к союзнику и мискалита я всего лишь человек, который знает, как видеть. Человек, который поражен тем, что он видит. Человек, которому никогда не будет дано постичь все, что его окружает.